Слово благодати представляет.
Когда увеличиваются технологические возможности, вместе с этим усиливаются возможности всего. Например, если человек добрый, если в его сердце желание делать что-то добро, технология усилит возможности делать добро. Но так как в мире подавляющее большинство или очень много людей развращенных и злых, которые руководствуются не Божьими принципами, а принципами низкой греховной природы, поэтому вот эти технологические возможности, они служат как мощный усилитель зла. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы когда мы путешествуем по вот этим всем лабиринтам, сложностям, которые становятся реальностью для каждого из нас, чтобы мы ясно могли понимать, каким образом это может на нас повлиять. И что сделать, чтобы сохранить себя, чтобы не попасть в одну или другую дыру. Мы читали, если помните, из книги притчи о неопытном человеке, который ходит и шел в то место, где эта негодная женщина его увлекала. И мы говорили о том, что в то время нужно было куда-то идти и где-то искать. А сегодня это все on the click of the mouth. То есть это очень просто, это сегодня очень легко, очень доступно сегодня. И в этом опасность. Мы говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы нам избежать этого прежде всего. Это самое главное, это посвященность Иисусу Христу. Это жизнь, наполненная Иисусом Христом, чтобы Иисус Христос действительно наполнил сердце и был вашим интересом. Но я думаю, что мы подробнее поговорим. Уже есть там вопросы, которые связаны с этим.
Хорошо, мы приступим к нашей теме. Вы можете находить бумажки побольше, потому что мне потом будет чуть-чуть сложно разобрать, что там. Если можно, братья, давайте мы начнем с того еще раз, чтобы освежить немножко в нашей памяти, какие самые большие опасности мира всего технологического, который нас окружает. Понятно, что благословений много. Одно из них то, что Виталик Пустовит вчера весь день был с нами. Из Германии. Это огромное благословение
всю
того,
ночь.
Что... Всю ночь?
Всю ночь, его ночь была.
Да, всю его ночь, да, он был с нами. То есть благословение налицо. Какие самые большие проблемы подстерегают нас, Виталик, если мы с тебя начнем? Что самое большое угрожает церкви, угрожает нам, молодым людям и, возможно, даже родителям?
В первую очередь, я думаю, скажем, для меня, чтобы я сказал бы, это я избираю свое влияние. Я могу использовать одну и ту же вещь в разных целях. И если я не понимаю своей цели сегодня, если я не знаю, зачем я живу, если для меня мое сердце не является важностью его состояния, я, в принципе, подвергаю себя очень опасному и о такому обольстительному влиянию, которое пустит свои корни в моем сердце, если я это делаю. Я думаю, что влияние – это больше всего, что мы должны опасаться и избирать, не быть тем, кто становится подвлиятельным в любой сфере жизни, но быть человеком, который, зная Слово Божие, избирает для себя свое влияние, расти в этом состоянии сердца, я думаю, больше всего.
Может, вы могли бы конкретизировать немного больше, вот конкретно для нашей группы людей, для нашей церкви?
Когда ты задаешь вопрос о том, что является наибольшей опасностью, я думаю, что это можно подразделить на два типа опасностей. Вы знаете, есть опасность, которая в наибольшей степени или наиболее так сильно поражает, а есть опасность, которая поражает наибольшее количество людей. Так вот, я думаю, что опасность, которая наиболее сильно поражает сегодня, это опасность, связанная с различными сексуальными вещами, которые показывают там на интернете. Она очень катастрофически разрушает личности. То есть, если человек пошел туда, если он привязался к этому, это не просто такой процесс безобидный, этот процесс обязательно будет разрушать мышление и будет разрушать человека самого по себе, его структуру. И ему потом, точно так, как наркоману, потом трудно научиться жить, точно так человеку такому, он просто инвалид внутри уже, в зависимости от того, в какой степени он там. Я думаю, что это одна проблема. Хотя здесь можно еще, если говорить о компьютерных играх, то здесь можно говорить о violence, о насилии, разного типа насилия, которое вот наносит вот этот damage, вот этот. Но есть другая проблема. Проблема, которая не так ярка, но которая охватывает гораздо большее количество людей. Это проблема в потере времени. Огромное количество людей занимается пустотой самой настоящей, когда они просто кликают с одного сайта на другого, с одного на другой, с третьего на четвертый, и они практически, они изводят свою жизнь. И это огромная опасность. Если раньше нужно было журналы листать, и мама могла журналы это брать, когда видит, что слишком долго листает. Вот. Или нужно было с подружками время проводить и говорить о том, о сём и ни о чём. Вот. То сейчас человек может сам на сам сидеть с этой коробкой, И у него что-то происходит в сознании, но, что самое главное, ничего конструктивного. Оно может быть не так сильно... Вы можете сказать, что это perfectly clean site? То есть там нет ничего там, сексуально там, развращающего или же насилия какого-то, или грязи какого-то нет. Но даже вот можно в perfectly clean sites можно просто получить от них огромный вред. Именно из-за того, что они просто забирают ваше время, и они не делают вас конструктивным. Даже, я скажу так, христианские форумы. Вот есть такое дело, увлекаются люди, разные люди христианскими форумами. И нам все время спрашивают, почему вы не откроете форум? Я анализировал некоторые ключевые форумы. Чаще всего речь идет о том, что диалог, который там, не конструктивен абсолютно. Некоторые, я читал, христианские форумы, которые начинают ругаться друг на друга, потому что они начинают спорить о каких-то вещах. Чаще всего на этом форуме там несколько человек, завсегдатаев, которые спорят друг с другом просто на виду у всех. То есть это очень важный фактор, насколько это конструктивно, насколько это нужно.
Может быть, здесь еще одна вещь, следуя Алексею сейчас. Сам виртуальный мир, который повергают себя, он создает на самом деле нереальные стандарты, которыми человек начинает пользоваться, что разрушает, в принципе, личность его в том, он не может принимать верных решений, он не может ориентироваться в ситуации, и как личность он или она не могут конструктивно...
Не могут правильно понимать реальный мир, потому что они привыкли жить в нереальном.
Плюс опасность наша постоянно всегда сравнивать, скажем, реальный мир, который мы видим физически, с тем, который нарисован или imaginable.
Кстати, один очень яркий пример, связанный с этим. Я читал где-то, что один мальчик взял пистолет и убил другого мальчика. Потом подходит к нему и говорит, ты что ж, вставай. Как у него в игре. Он там поубивал всех, потом переключил, все встали. Он живет в виртуальном мире, в нереальном мире.
У меня вопрос возникает о том, все это явление вообще, оно достаточно новое. Вот интернет в таком использовании, он неизвестен даже, наверное, лет 10 назад. В гораздо меньшей степени. Как вы представляете себе вообще общество, вот наше американское общество и конкретно, может быть, наших людей, если эта проблема не выкорчевывается, проблема и одна, и другая, вот две эти проблемы, которые вы назвали, что происходит с человеком, если дать ему 10-15 лет? Если вот так он будет продолжать на протяжении этих лет, что произойдет с человеком? На кого он становится похожим? С какими последствиями мы имеем дело?
Ну, два последствия очевидны из того, что я говорил. Первое последствие – это то, что разрушается личность. То есть человек, который питает себя насилием или питает себя вот этой вот сексуальной развращенностью, он деградирует как личность. Хочешь ты этого или не хочешь, человек деградирует.
Что вы имеете в виду, деградирует как личность?
У него теряется способность конструктивно жить. У него теряется способность к тому, чтобы иметь нормальную жизнь. То есть вся его жизнь связана с удовольствием, которое он, биологическое удовольствие, которое он получает от того, что он смотрит. И потом, когда он смотрит, он начинает делать. То есть что происходит? Он теряет способность построить семью нормальную. Почему? Потому что у него вопрос удовлетворенности, он вот этот вот извращенный, который он там увидел, во-первых. Во-вторых, эти люди очень часто становятся преступниками. Очень часто, потому что человек, который кормит себя всем этим делом, у него чувства или его похоти, его страсти доходят до того, что ему нужно больше. А для того, что нужно больше, для этого нужно просто новые формы какие-то изобретать. То есть эти люди заведомо обрекают себя на несчастную жизнь или и на короткую жизнь. Это чаще всего. Вот. Те люди, которые просто теряют время, они обрекают себя на то, что они так никогда и не вырастут. Они так и будут, время идет, они становятся взрослее, но они так и живут в этом бабл, в этой пустоте, которая просто... Это потерянное время. Я смотрю, каждый час, каждый день... Каждый год потерян. Ты должен быть уже здесь, а ты еще здесь.
Здесь есть вопрос, который так здесь читается. If you have extra time and it is controlled, is it okay to play video games?
У меня всегда есть хорошее предложение для моего сына. Он начинает интересоваться иногда этим делом.
Я ему всегда... Probably thinks he's controlled.
Как он видит там, слышит уже ребята там в школе, он только первый класс закончил. Но я для него, в принципе, очень ясно показываю в самом начале дня, что должно произойти в его жизни. Есть приоритетность. Приоритетность послушания родителям. Скажем, второе, это очень важно, чтобы, скажем, он один час минимум в день, чтобы он позанимался на пиано, или чтобы он мог иметь приложение свое reading skills and so on. И когда появляется вопрос, кстати, video games не так далеко от в принципе, от простых movies. Я это делал сначала with movies, и я теперь вижу, что просто movies, he understands, что это неправильно, он может и без них обойтись. Теперь у него, скажем, он посмотрит где-то, есть какие-то games or something. Очень простая деталь. Прежде чем это делать, вот приоритетность, вот что нужно было сделать. И второе, всякий раз, когда ты имеешь, я учу просто здесь на самом деле выбрать его более лучше из двух этих вещей, которые перед ним стоят, выбрать лучшее. Go play piano. Another hour. Go play piano. But you have to choose. Я думаю, что этот момент сам... выбора между одним или вторым, часто лишнее время появляется только лишь потому, что у людей, и мы, кстати, родители должны научить этому, что у людей нет на самом деле расписанного времени, приоритетности и так далее. Давайте и понимание приоритетности потеряет. Откуда у вас время появилось лишнее?
Две сферы, которых вы назвали, две проблемы, которые возникают. Давайте мы так и разделим, наверное, вначале поговорим о всем тем, что не связано с сексуальной всякой дозволенностью, которая есть в интернете. К этому придем немножко позже. Сейчас поговорим о первой части. Говоря об играх.
Несколько слов я хотел добавить.
Этот вопрос, может быть, чуть-чуть еще уточнить.
Уточни, давай.
What are the problems with video games and... в общем-то, это вопрос в этом и есть. В чем проблема вообще игр?
Окей. В чем проблема? Я начну с первого вопроса, и потом мы перейдем к этому, к второму этому вопросу. Как можно проверить любое дело, которое вы делаете? Независимо от того, это игра или чем-то другим вы занимаетесь. У нас есть в нашем курсе ученичества, там какой-то, по-моему, четвертый урок или «Свобода во Христе», вот, где мы подробно изучали о том, можно ли делать то, что не грех. И оказывается, не все то, что не грех, можно или нужно делать. Ну, например, не грех жить на дереве. Нигде не написано, что на дереве жить грех. Но это совершенно не нужно. Зачем же на нем жить? Или не грех есть одно мороженое. Но это совершенно не нужно. Потому что есть еще и другие продукты, которые вам полезны и так далее. Вот. Поэтому, когда мы говорим о видеоиграх, опять-таки я говорю только о тех, которые не несут в себе насилие и которые не несут в себе сексуальной развращенности. Хотя, если мы немножко больше посмотрим, то здесь есть еще другие факторы, которые угрожают людям, более тонко спрятанные. Точно так, как в фильмах, вы знаете, очень многие фильмы, у них нет сцен сексуальных, но два человека, которые он, чей-то муж, она чья-то жена, и вот они там сходятся как-то там, чувства имеют друг к другу, и потом они заходят и закрывается за ними дверь. Окей, ничего не показано, но ясно показано, что это пропаганда прелюбодеяния. Очень тонкая пропаганда прелюбодеяния. И вы можете сказать, it's clean, там нет сцен. No, it's not. It's not clean. Потому что it's suggestive, это дает очень сильную approval, сильную идею, что that's okay. И они обычно это показывают так очень ярко. То есть, если мы возьмем вот эту всю сферу, отодвинем, хотя она достаточно сложная тоже, то есть несколько принципов. Первое правило, самое главное, вы должны любое дело задавать себе вопрос, зачем? Вот можно ли play video game? Вот он своего сына, он думает, а зачем ему? Нужно это ему или нет? Я вырос без видеогеймс, допустим, он думает о себе. Окей, чем поможет ему это видеогейм? Окей, я допускаю такую возможность, что может быть, какая-то видеоигра может иметь какой-то развивающий элемент. Хотя я мало видел их и не могу сказать, есть ли такие вообще, но я допускаю, что может быть игра, которая развивает мышление. Игра в шахматы, например. Она учит тебя мыслить на несколько ходов вперед, структурно мыслить. Окей, я допускаю, что, возможно, технологические инструменты, которые в виде игры позволят тебе учиться чему-то позитивному. Окей, that's fine, но только при двух еще условиях. Первое. Если ты в любое время не можешь остановить ее, значит, ты уже привязался слишком сильно. Если тебе мама говорит, пойди сюда, помой посуду или сделай что-то, а ты не можешь оторваться, значит, уже не ты имеешь игру, а она имеет тебя. И это уже опасно. Написано, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. В данном случае игра уже обладает тобой.
Shouldn't be controlled by
совершенно верно. Уже, если ты не можешь в любое время выключить, значит, ты не должен этим пользоваться. И третий фактор, который я вижу в этом, очень часто игры, они просто праздное времяпровождение, это просто лень. Они просто способствуют лени. И это тоже та вещь, вы просто думаете себе, нужно это вам или нет.
Three words, три слова, которые мы всегда повторяем. И одно из них всегда где-то есть в любом муви. Скажем, я спрашиваю малыша своего, ты знаешь эти три слова? Movie will make you selfish. Movie will make you sinful. And will make you stupid.
Stupid?
Yes. Я лучше пойду с ним книжку прочитаю. Я лучше дам ему три книжки. Куплю ему лучше Lego. I think просто разумно, если это делать.
То есть тогда надо вопрос и родителям. Родители тоже задают этот вопрос родителям. И молодым людям нужно ответить на вопрос, какую цель это поможет мне достичь.
Чаще всего для родителей это беда другого порядка. Чаще всего родителям хочется освободить время для себя. Иногда это нужное время действительно. Иногда это просто им неохота, уже надоело. Вот. И они просто, детишек под телевизор или под видеоигру, и те себе сидят спокойно, ничего здесь не летает в квартире, вот, все там нормально, но в душе не нормально, в душе все летает. И может разлететься вдребезги.
Родители спрашивают, как и с чего начать, чтобы помочь ребенку оторваться от игр? Виталий. С чего начинать? чтобы не заставить его, а помочь ему самому внутри оторваться?
В первую очередь нужно говорить с ребенком. В первую очередь, что нужно делать опять в каждой ситуации, это отдельное обстоятельство, возможно, разные факторы влияют на то, что ребенок сидит возле, или мы допустили к тому, что он сидит у видеоигры или у экрана. Для меня очень важно всегда, скажем, если я вижу ребенок к чему-то стремится, следующим образом я разговариваю. Он или она кричит: «But I want it! But I want it!» И я отвечаю и стараюсь это очень сделать просто. Я говорю: «Я понимаю, что ты действительно хочешь. Это действительно очень важное». То есть я когда говорю, если здесь родители есть, конечно, и когда я говорю, что говорить с детьми, это не значит просто прочитать им пол Библии, навалить на них. Я имею в виду, друзья, разговор, беседу, очень важную беседу. Я спрашиваю у ребенка, что происходит, скажем, почему она интересуется или он интересуется. Это в любого подростка даже. Задача родителей – помочь ребенку или подростку увидеть, что происходит, что его толкает на это. И, скажем, смотрите, что очень важно в этом процессе. Я нахожу, очень, очень легко работает, но на это нужно терпение. Мы вчера, кстати, опоздали на банкет из-за этого. Я дома должен был просто-напросто оставить все и провести время со своим малышом, потому что хоть и жена говорила: «Давай, ну что ж, это можно позже сделать». Для меня это важнее. Что я, в принципе, сделал? Я начал узнавать, о чем он говорит, его интерес. Я ему показываю, что действительно это правда. У тебя есть такое огромное желание. Я понимаю, что оно у тебя есть. И я тебе хочу сказать, что у меня их тоже много, очень много. И это очень сильное желание. И оно действительно есть. И он так смотрит на меня. О, меня кто-то понимает. Это действительно огромное, сильное желание.
My dad wants to play too, да?
Yeah, it seems like he is interested too. И в этот момент, что интересно, когда он видит, что ты вместе с ним на одной странице, ты ему показываешь: послушай, у меня тоже таких желаний очень много, но есть намного другое, есть намного ценнее, есть лучше. Второе, когда я говорю «говорите», это узнайте, что в сердце, какие его желания. И второе, очень важное, что я всегда стараюсь донести важность выбора. Choose. Я это делаю, и ты должен выбрать сегодня. Я ему показываю то, что ты делаешь с вопросами, скажем, через 10-15 лет, что случится. Это задача моя, как отца, помочь ему увидеть, если ты избираешь это сейчас, вот смотри, что случится вечером, вот что будет завтра утром, вот что будет через год. Первое, когда я говорю вот это «говорить», Библия говорит нам: говорите с вашими детьми, родители, и начинается с того, чтобы узнать их желания, их стремления, и второе, показать, что важность выбора лежит не на мне, а на тебе. Что ты теперь знаешь, что есть выбор. Я тебе показываю. Есть вот это, ты хочешь, действительно. Иногда со слезами он идет и делает. Но в то же самое время мы получаем огромное удовольствие. И что интересно, кстати, мы уехали вчера, оставили девчат моих племянниц дома. И Эрик, я удивился. Я надеюсь, он где-то вышел сейчас, он не слышит. Я только что... Или есть он здесь? Ладно, все, сиди.
Хорошо. Не удивился, папа.
Я удивился, да, одной вещи. То есть я увидел плоды той работы. Я сегодня утром, когда услышал об этом, для меня было... Я просто благодарил Бога. Принципы, которые были заложены, вот так, кажется, вроде бы, немножко даже в спешке, они дают свой плод.
Родители немножко уточняют еще вопрос. Я думаю, что вы слышали такое выражение «запретный плод сладок». Аргумент: запрещая своему ребенку играть сейчас, придет время, когда он, выйдя из-под вашего контроля, дорвавшись до них, утонет в них с головой. Пастор Алексей, если вы могли бы отреагировать на этот вопрос.
Виталий очень правильно ответил относительно того, что речь не идет о запрете, а о воспитании. О воспитании правильного отношения. И запрет является частью воспитания. Когда люди говорят о том, что запрет не помогает, это неправильное представление. Невозможно так, что иметь или запрет, или вседозволенность. Запрет – это очень важный инструмент, который является частью воспитательного процесса. Если вы пытаетесь подменить воспитательный процесс запретом, то, конечно же, он не будет действовать. Но если запрет играет свою определенную роль в воспитательном процессе, где ты проводишь черту, и ты ставишь, и ты говоришь, то вы просто не сможете обойтись, потому что Писание говорит, запрещая в определенных ситуациях. Это очень важный элемент. И если обобщить то, что Виталий сказал в нескольких словах, я думаю, что самое важное – это создать ясную систему ценностей. Вот то, о чем он говорил своему сыну, у него есть система ценностей, которую он создает в семье своей, и которую он всячески коммуницирует своему сыну, что «these are our values», вот так мы функционируем, вот она должна существовать, эта система ценностей. Это первое. Второе, эта система ценностей должна прививаться, чтобы когда он, по мере того, как он растет, больше нужно прививать, чтобы тогда, когда он вырос и способен принимать сам решение, чтобы у него была система ценностей, на основе которой он будет принимать решение. И тогда в этой системе ценностей он будет правильно относиться и к видеоиграм, и ко всем прочим делам.
Несколько отвлеченный вопрос, но говоря об играх, можно ли играть в домино, уно или похоже на эти на разные карты? В каком-то смысле это математика мышления, и это есть среди многих людей. Насколько карты, если они не вовлекают в себя гэмблинг, насколько это допустимо для верующих? Даже покер или другие разные карты. Пастор Алексей, давайте мы с вас начнем. Okay.
Точно так же, как и всему остальному. То есть, если там не вовлечен грех прямой, гэмблинг или игра на деньги – это грех, безусловно. Это то, что не должно быть. Если там не вовлечено прямой грех, как и всякая другая вещь, нужно реально смотреть, что это даст тебе, зачем это тебе нужно, каким образом, что ты получишь позитивного от этого. Это один вопрос. Второй вопрос. Сравни это позитивное, что-то есть, с другими позитивными возможностями. Может быть, есть другое, что-то более полезное.
Я думаю, что эти вещи, они могут развивать положительные вещи, если они контролируются, если они могут учить детей честности в игре, могут учить их мыслить, могут учить их играть в команде и так далее. То есть здесь есть положительные вещи, если у тебя что-то еще добавить было, Виталий? Нет, хорошо. Since God will ask us about every праздное слово, what will he say about every wasted minute of our lives? Я думаю, что понятно очень. И Павел отвечает на это, redeem the time, because the days are evil. То есть, this is a good point. Если как Бог спрашивает за одно, так спрашивает и за другое.
Это точно, да.
Говоря о времени, здесь есть еще один вопрос, который касается MySpace и всего то, что похоже на это. What is really wrong with MySpace? Вот, я понимаю, здесь есть фактор времени, но я думаю, что в MySpace есть больше, чем только фактор времени. Виталий.
Ну, я, в принципе, не был ни разу в жизни на MySpace.
Not yet,
То, что, в принципе, я слышал от ребят или от других и девчат, и ребят, помимо потери времени, это... возможность, опять-таки, соприкасаться с тем, что будет греховно и разрушающе влиять на меня, на мою личность, на то, что, кто я есть на самом деле. В принципе, тот же самый подход, как и ко всему телевизору. Вы знаете, я нахожу, что мы иногда, может быть, даже иногда думаем, что MySpace is such a big, big bad thing. В то же самое время мы можем пойти в любой mall and spend half a day там.
Провести on their space.
On their space или еще какой-нибудь gap space. И мы можем там провести время. Вы знаете, я нахожу для себя таких три простых принципа всегда, когда куда бы я ни шел. Первое, моя цель, что я там хочу сделать. Окей, я открываю даже компьютер, какая у меня цель, что я там должен сделать. Если я не понимаю своей цели, просто поболтаться или просто поразвлекаться, ну тогда я пойду на MySpace, ну там я проведу что-то, еще куда-нибудь пойду. Я потерял свою цель. И в то же самое время для меня очень важно, и Господь, вот это время, пока я буду сейчас в магазине. Я не знаю, но в магазине, в принципе, я быстро устаю. Мы вчера заехали, я устал за 30 секунд. Только зашел в магазин, я уже устал. Мне хорошо, что был ребенок на руках, у меня была причина выйти. Но цель, почему я здесь, что я делаю, на самом деле очень важно. My space is the same thing.
Пару слов я добавлю к этому. Смотрите, MySpace, как и другие такие интернет-сообщества, это сообщество людей, это общество. То есть вы коммуницируете с людьми, они коммуницируют с вами. Вы выходите, открываете себя и открываете свою информацию с целью, чтобы кто-то с вами имел контакт, с вами имел какое-то общение. Как и в любой возможности иметь общение, виртуальное общение, оно точно так же действует по всем правилам. Худые сообщества разрушают добрые нравы. То есть если вы открыли себя и с вами контактируют люди, которые влияют на вас плохо, тогда это плохо. Если вы можете контактировать с какими-то хорошими людьми, может быть, кто-то build you up, я не знаю, но вполне это возможно, что кто-то через MySpace послал вам месседж, который был бы God's honoring. I don't know. Вот. Но все точно так же, как вот вы общаетесь здесь с людьми, да? Дальше вы общаетесь в школе с людьми. Те же самые правила, только это в виртуальном мире.
Вопрос, я думаю, что перед тем, как мы перейдем ко второй этой теме нашей, второму подразделению, тот, который касается меньшее количество людей, но более глубже. Вопрос здесь о свободе во Христе. Объясните о том, как свобода во Христе помогает ориентироваться во всех вот этих сферах. Я думаю, что мы понимаем, что вот эти вопросы, о которых мы говорим, игры, фильмы, MySpace, игры не только электронные, но игры на карточках, и тут вопрос Solitaire, который тоже карты на компьютере. Во всех этих вопросах нужно научиться принципам нашим личным. Это получается как раз вот это вот начало того, чтобы стать в проломе. Build convictions about all of these things. Если у нас нет убеждений по этим вопросам, то вот и пролом. И мы потеряли себя и теряем все влияние. Но говоря о свободе во Христе, what does it mean that we can do things that aren't always, can we do things that aren't always profitable, but at the same time not bad? Where do we draw the line? Где провести линию между тем, чтобы делать что-то, что не является греховным, но в то же самое время не приносит пользы?
По-моему, вопрос имеет очень такую опасную предпосылку нейтралитета. Как будто бы есть вещи, которые нейтральны, которые не имеют, их называют gray area. На самом деле, even gray areas, они должны быть под четким библейским светом. Насколько это занятие, то, что я делаю, действительно приносит пользу. Если вы сами говорите, это contradiction, если вы говорите, что оно не приносит пользу, тогда зачем вы им занимаетесь?
It's no longer gray.
It's no longer gray, да. Если, смотрите, как мы иногда, мы все равно, мы говорим, что да, есть добро и зло. В то же самое время мы пытаемся найти щель, где мы сами пытаемся вот создать такой виртуальный, нейтральный мир, где я могу быть независим ни от кого, ни от Бога, ни от себя. Вот это, оно же полезно или не полезно. То есть я думаю, что нам нужно всегда... Христианин, вы знаете, христианин уже тем и отличается от всех других, что у него совершенно по-другому, Бог ему дарует совершенно другие желания, интересы, ценности. Он видит на каждую деталь своей жизни как возможность служить Богу, возможность служить другим.
Смотря что мы понимаем под словом «свобода». Это в огромной степени. Я знаю многих людей, которые упражняли свободу во Христе тем, что они курили сигары или там всякие разные формы. Вот я свободен во Христе. В самом деле, этот термин в Священном Писании очень интересно представлен во многих местах. Посмотрите, 5 глава послания Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Когда мы говорим, я, кстати, следующее воскресенье начинаю о свободе во Христе серию проповедей, я буду начинать с того, от чего мы свободны прежде всего. Дело в том, что мы все являемся без Иисуса Христа рабами. И только тогда, когда мы заполняем свой внутренний мир сознанием и желаниями Иисуса Христа, только тогда мы свободны. Если чем-то другим, мы продолжаем оставаться в рабстве. И поэтому каждое желание нужно проверять, является ли это желанием Иисуса Христа. И от этого мы определим свободу.
Слово Божие называется законом свободы. Иаков, 1 глава, он называет закон свободы. Два противоречивых слова, но он здесь и показывает, что свобода, которая дает Христос, она имеет ясные принципы, следуя которым мы свободны. Свободны от самих себя.
По-русски вопрос звучит так. Если мы говорим о играх, то как насчет спорта? Потому что спорт может быть точно так, хотя там есть элемент для здоровья, пользы, который приносит, но в то же самое время также есть провождение времени.
Ну, точно так же. Смотри, что вызывает этот спорт. Если он тебя делает злым, и ты потом не можешь видеть этого человека, которому ты проиграл, то не надо этот спорт. Вот, или если он забирает у тебя очень много времени, и ты не можешь за собой ухаживать даже, то тоже он не нужен. И так далее. Все в меру.
Любая малейшая вещь, даже спорт, даже walking может стать нашим идолом. Просто человек хочет заниматься, начинается с простого, но если это начинает переходить в поклонение, если хотите, мой взгляд, скажем, возьмите здание, джим, да? Когда я проезжаю мимо джима, во-первых, я против джима, я предпочитаю бегать на свежем воздухе, но когда я проезжаю мимо джима, это тоже церковь. Там люди, в принципе, they either worship God or worship themselves. В джиме нет нейтральных спортсменов. Там все или те, которые поклоняются Богу, или поклоняются себе. Вы можете использовать джим для того, чтобы просто поддерживать себя в форме. Это нужно для вашего тела. Вы просто можете заниматься в джиме больше, чем вы занимаетесь чем другим. И это станет вашей страстью, вашей похотью. И это будет место, где вы просто поклоняетесь себе.
И плюс еще можно сочетать полезное с приятным. Я не так много бегаю или занимаюсь спортом, но я обычно, когда это делаю, у меня или наушники, в которых проповедь играет, или я книжку открою и книжку читаю.
Вот мне немножко сложно это понять, каким образом можно, как вас Володя Струлев научил, работать на 80% от своего максимума и еще читать Тургенева.
Ну, а это ж другие мышцы, это ж ум и мышцы. Ты же, когда ты крутишь ногами, твой же мозг свободный. Ты можешь его занять.
Нельзя,
redeeming the time.
Нельзя распустить одни мышцы, тренируя другие.
Я думаю, что это последний наш вопрос на эту тему. Если нельзя смотреть
Кстати,
телевизор...
если тебе трудно читать, молись. Во время... Если у тебя там трусятся эти самые буквы перед глазами...
Или руки.
Во время бега, да. Молиться полезно тоже.
Если нельзя смотреть телевизор и быть на компьютерах, ходить в малт, что же тогда можно делать? Что же можно делать? Сидеть целый день, молиться и Библию читать? Ну, в общем-то, это суть вопроса.
Очень интересно.
Суть вопроса. Во-первых, друзья, я думаю, что у вас, тот, кто написал это, у вас selective hearing. Или listening. Здесь, по-моему, ни Алексей, ни я не сказали, что нельзя этого. Смотрите, в чем проблема. Любая хорошая вещь, любое благословение может стать идолом. Любое благословение. Телевизор может стоять, но он может быть и хорошим делом. Узнать, скажем, новости, что происходит и так далее в этом роде. Ничего плохого в этом нет. Даже новости, кстати, могут забрать время, которое необходимо, или можно было провести, послужить кому-то. Любая вещь, которая у вас появляется, она может стать идолом. Я это вижу в себе, я это вижу в своих детях. Любая малейшая пластмасса может стать идолом. Но это не означает, что я сразу беру у детей и выбрасываю их в гарбидж, если они вдруг не знают, как ею пользоваться. Моя задача – научить их, как этим пользоваться, чтобы служить другим. То есть нельзя смотреть телевизор или быть на компьютере. Please, об этом никто не говорит. Здесь идет речь о том, чтобы во всем этом вы не стали рабом, но чтобы вы могли master that, what you have.
That's exactly right.
Хорошо. Давайте мы перейдем ко второму вопросу. У нас в конце еще будет несколько других вопросов, маленьких, которые касаются отдельных сфер еще. Давайте немножечко сфокусируемся на вопросе, который более опасен на интернете, всякие сексуальные привязанности, которые есть. Но я начал бы с того, чтобы спросить, can we be safe? То есть могу ли я считать себя безопасным всегда на интернете? Или у меня всегда должен быть включен радар и иммунитет, который работает для того, чтобы сохранять себя?
Абсолютно
всегда. Абсолютно всегда. Библия говорит, храните себя от идолов или храните сердце больше всего хранимого. Храни свое сердце. И то, что я говорил, простые вещи. Я помню когда-то, по-моему, в этой книжке, небольшая книжонка, Рэнди Алкорн, кто из вас читал Purity Principle, something like that, он говорит три вещи, которые помогают и очень хорошо я использую. В первую очередь, простые даже самые фигуры, которые я могу увидеть, даже вот email, я открываю Yahoo email, и там singles net, whatever, I don't know, почему-то они там постоянно выставляют это. Любая вещь, смотрите, я же не деревянный тоже, я же не железный. Ну, и у меня глаза же работают на весь скрин, не только левый глаз, только на эту сторону, где emails. Я же это вижу. Но три вещи, которые я помню, я однажды прочитал в этой книжонке, они мне очень хорошо помогают. Помогают именно вот в этот момент делать правильные решения. Вот что означает быть diligent в том, чтобы хранить себя. Первое. It is wrong. Если я кликаю на это, it is wrong. Второе. I don't have to have it. И третье, I will not have it. Those three simple sentences. Первое, it is wrong, то есть это неправильно. Если я кликаю туда, ведь я же могу пойти просто посмотреть, да хотя бы знать представление, что там такое. Но я же могу без этого обойтись. First of all, it is wrong. Second, I don't have to have it. И третье, I will not have it. I make a decision, I'm not going to have it. And I move. Но это опять-таки начинается прежде чем... Друзья, особенно молодые парни, когда вы открываете компьютер, pray before. Второе, you should have and remember the purpose. Просто надо помнить цель. Почему я здесь? Прежде чем вы открываете компьютер, у меня по анатомии, скажем, нужно сделать research. У вас эта цель есть, поставьте ее для себя. Храните ее, эту цель. Okay? Вы открываете компьютер. And as you go, я для себя просто говорю, это preach the gospel. Когда вы идете, вот в чем свобода во Христе. Кто-то задавал этот вопрос. Свобода во Христе. Я для себя таким образом проповедую Евангелие. Christ is better. Christ is better. Христос лучше. Христос намного лучше, чем то, что этот предлагает сейчас мне. Много не надо. Простая реклама. Простая реклама, которая и не имеет даже, может быть, явных каких-то открытых... страниц и так далее, вернее, этих pictures. И в это самое время очень важно быть свободным во Христе, это нужно принимать верою, что Христос намного лучше. So, просто повторяйте для себя эти слова. Прежде помолитесь, имейте для себя ясную цель и повторяйте Евангелие. И вот каким образом я храню свое сердце. It is wrong. I don't have to have it to be happy. Мне не нужно это, чтобы стать счастливым. Почему? Потому что мое счастье в нем. И третье, проповедуйте себе Евангелие. Христос лучше намного. Плоть визжит и кричит, да ты дурак, что ты делаешь? И кричит, и просит своего. А Дух Святой свое говорит, и Дух Святой побеждает именно таким образом.
Я думаю, что кроме того, что контролировать, нужно контролировать обязательно себя или хранить себя тогда, когда... вы пользуетесь интернетом, Есть несколько очень важных средств, которые нужно сделать еще до того. Например, я не пользуюсь web-based email. And one of the reasons for that, знаете, что такое web-based, да? Я пользуюсь Outlook. Что такое Outlook? Я не выхожу на сайт, я не выхожу на Gmail и на Yahoo, чтобы mm-hmm. прочитать email. Mm-hmm. У меня есть Outlook мой, он в каждом Windows есть. Я подключаюсь, и он мне загружает только мои имейлы. Я на сайт не выхожу, и поэтому я всего вот этого того, что вокруг, я не вижу.
Even better.
Okay, that's simple. Ты можешь это сделать. Второе. Очень важно, чтобы у вас на вашем имейл, возьмите свой имейл-адрес в той компании, которая имеет хорошие фильтры. Я в последнее время пользуюсь Gmail, мне очень она нравится. Я практически не получил ни одного suggestive letter, или какой-то грязный, или какой-то даже с намеком каким-то. Почти все они отфильтровывают.
То есть вы просто из Gmail пересылаете в Outlook?
Gmail, forward. У него есть mm-hmm. PUB3 accounts, называется, когда ты подключаешь свой Outlook, вот, и он тебе сбрасывает напрямую в твой компьютер. То есть тебе не нужно ходить туда, на сайт, для того, чтобы смотреть. У меня было до этого другой имейл. У меня был Saint Mail. Называлась Saint Mail. А слово «святая почта», «святой». Но я ее вынужден был закрыть, потому что у них нет фильтров. И от там святости, очень да? много было несвятого. Очень много было несвятого, которые просто даже мелькают перед твоими глазами эти названия. Mm-hmm. Вот. И третье, очень важный фактор, который Виталик сказал – не ходите в интернет просто так. Если вам туда не надо, это просто вы бродите, ищете себе приключения на голову.
Найдете.
Найдете, да.
Как избавиться от порнографической привязанности в интернете? Ведь это дело в мозгу. Пастор Алексей.
А с меня начнем, да. В принципе, как и от любой другой привязанности. Скорее всего, если вы знаете, что это у вас уже привязанность, вам нужна помощь. Скорее всего, вы сами не сможете это сделать. Я видел разных людей, которые попадались на эту удочку. И я знаю, что если человек самым серьезным образом не стал над этим работать, у него успокоилось сейчас, он послушал какие-то проповеди, он успокоился более-менее. Потом он пришел в точку, когда он чувствует себя down где-то emptiness какая-то. И он просто автоматически опять оказывается там же и опять пьет это полной чашей. Вот, и опять попадает в ту же самую беду. Это очень серьезный фактор, который действительно требует... Вот смотрите, сексуальная привязанность – это очень мощная сила. И вы думаете, почему все рекламодатели или очень многие рекламодатели используют сексуальные имиджи в рекламах? Именно потому, что они знают, что это обладает мощной силой. И для того, чтобы победить эту силу, нужно иметь сильный дух, который можно иметь только тогда, если вы будете расти в Иисусе Христе. То есть здесь есть два очень важных пути, по которым нужно идти одновременно. Это как ты приходишь к доктору. Ты приходишь к доктору и говоришь, у меня болит горло. И доктор тебе дает лекарство, которое обезболит тебе боль, и горло перестанет болеть. Но ты ему говоришь, у меня оно болит каждые 3 месяца. Окей, и он тогда тебе будет делать что-то, чтобы тебе иммунную систему поднять, чтобы не болело горло. Вот точно так. Если вы попались на эту удочку, вам нужно accountability. Вам нужен кто-то, кто бы проанализировал вашу жизнь, кто-то, кто бы сказал, вот это отрежь, вот это отключи, вот здесь это время не проводи, здесь туда не ходи. Кто-то со стороны, кто мог бы вам звонить, спрашивать и регулярно проверять. Но самое большое, вам нужно начать серьезный духовный рост, чтобы вы могли победить. Это то же самое, вот, что мы сейчас говорили о том, что если ребенок вырос, и потом он дорвался до этого. А чтобы он, когда вырос, не делал этого, нужно его воспитать сильным достаточно, чтобы он не интересовался этим. Вот это наша задача, воспитать человека сильным. Теперь уже он взрослый, приходится его во взрослом возрасте воспитывать. I don't know other way.
Да, мы только что с моей женой читали перед собранием этот текст в 22-й притче. «Наставь юношу при начале пути». Интересно, мы ответили, что его надо наставить при начале пути,
да.
И его нужно наставить при начале пути.
Угу. Угу.
Если этого не произойдет, тогда уже сложно потом наставлять, когда ему 20 лет.
Угу. Угу.
Есть такой вопрос, на который я хотел бы ответить. Написано так. «Сохранит ли Бог тех верующих, которые уже имеют пристрастие к интернету? Не остановит ли Он их, христиан, если у них уже нет силы, чтобы остановиться самим, тогда, когда они не хотят уже сами остановиться?» Я думаю, что мы можем на это посмотреть обратно через призму 7-й притчи, когда потому Бог и говорит, не иди к углу дома, потому что если ты уже туда пришел, там уже стрела прошла печень, и уже ты в преисподней. То есть сказать, это попытка перевести ответственность на Бога.
Да.
Где мы просто говорим, ну я христианин, но у меня нет силы, и Бог мной не управил. На самом деле, поэтому Библия нас предупреждает, что когда в притчах написано «обвяжи заповедью шею», для того, чтобы они сохранили тебя, когда будешь ложиться, когда будешь вставать, когда будешь ходить. Вот. И если мы игнорируем заповедью, а ожидаем, что Бог нас сохранит, потому что мы христиане, это невежество, это то, о чем Соломон в притчах говорит «скудоумный», когда он называет это «человек неопытный». Опытные, написано, укрываются. Также мы сейчас читали в 22-й притче. Опытные укрываются. Опытные в этом смысле, те, которые берегут себя. А неопытные идут и наказываются. И не могут избежать.
В этом всем еще, братья и сестры, это очень важный момент. Мы должны помнить всегда, что у Господа есть сила, чтобы это изменить. У Него есть прощение. И не только милость, у Него есть благодать, которая может помочь вам выйти из этого. И если эта сила греха настолько разрушающая, то сила Христа намного больше.
Сильнее, да.
И с другой стороны, тот, кто не желает или говорит, что не может, это вопрос больше, чем просто, может быть, потери времени или привязанности. Библия нам ясно говорит, что прелюбодеяние и подобное все дело, поступающие так Царство Божие не наследуют. Здесь тогда встает вопрос о вашем спасении. Вопрос идет о спасении. Если человек не может или не хочет, или прикрывается тем, что он не может, а речь идет вообще о спасении. Вы находитесь в ужасном состоянии и погибаете, если Христос уже не имеет силы для вас, вы говорите. Поэтому кто из вообще, если есть у нас, среди нас такие, ищите помощи, и это возможно. И опять-таки, у меня есть огромное желание даже сейчас немножко обратить ваше внимание на Фессалоникийцам. Там очень важно, в 4 главе говорится о важности избрания God's pleasure versus my pleasure. И как Господь учит нас правильно избирать. И второе, очень важно просто помнить, все равно, как бы вы ни выкручивались, вы не созданы для того, чтобы жить для себя. Вы никогда до конца не найдете счастья. Мы созданы, чтобы упоеваться Богом, чтобы восхищаться им. И если у нас этого нет, у Бога есть выход для этого. И в этом счастье, в этом свобода, жить свободной жизнью. У Него есть сила, у Него есть свобода, у Него есть счастье, по которому томится ваше сердце, ваша душа. Еще один момент, то, что Алексей подметил чуть-чуть. Обычное искушение, вот скажем, месяц-два, ты говорил, и потом опять приходит человек down. Обратите внимание на Христа, когда пришел дьявол к нему, когда он был один, когда он был голодный, когда он был
усталый,
когда он был действительно подавлен даже, все-таки через... Он не пришел к нему в начале поста, а в конце, после 40 дней написано, дьявол приступил к нему и начал просто его искушать. Вот эти моменты особенно важны для нас, чтобы вы знали, когда именно вы начинаете подвергаться вот этому. И для вас самих нужна помощь. Люди, которые занимаются, скажем, этим, они могут найти помощь. Алексей, Женя, Если я, другие братья в ваших группах, молодежь, это возможно. Это возможно ставить это, жить свободным без этого.
Это очень важно знать, друзья, очень важно знать. Свобода для вас возможна. Если действительно кто-то попал в такую ситуацию, я вам скажу, я знаю людей, которые были сильно привязаны к этому делу, и сейчас они свободны. Это вполне возможно. Иисус Христос освобождает от этих вещей. И это миф, который дьявол пытается вам навязать, что вы не сможете освободиться. Mm-hmm. Да, для этого нужны серьезные перемены в жизни.
Да, и освободиться не только от какой-то привязанности, но и от желания, от воображения, абсолютно от всего. Совершенно освободиться. Верно. Вопрос следующий такой. В прошлые 2 недели назад кто-то сказал, по-моему, это Паша сказал, что компьютер не оставляйте в комнате, где нет другого человека. Если человек зрелый, и если он не занимается чем-то неправильным, is that okay? Оставить компьютер просто, чтобы молодые люди сами могли использовать компьютер в своей комнате. Виталий.
А ты видел зрелых молодых людей?
Ну, это похоже self-deception, это самооценка себя.
Да, если зрелый, то можно.
Тогда вопрос, насколько вы молоды, да, может быть, вам уже лет 30, вы себя молодыми хотите считать? Да.
Может быть, стоит спросить, объясни мне, что такое быть зрелым. Если человек может объяснить немножко, скажешь.
Знаешь, Женя и Виталик, я скажу тебе так, что есть некоторые, которым по 30 лет, и я им говорю, ни в коем случае один на один с компьютером не оставайся, потому что он не зрел в этом отношении. Mm-hmm. Понятно, что никто не может ему запретить, он уже legally can own a computer. Вот. Но, к сожалению, еще нет силы контролировать себя.
У меня такой вопрос. В наше время очень много популяризируются всякие разные формы подотчетности. Это, может быть, немножко раньше началось with Promise Keepers, не знаю, сколько лет назад, но где-то в конце 90-х, наверное, в середине, может быть. Вот, сейчас, возможно, кто-то использует Covenant Eyes, всякие разные программы. Или когда ищут подотчетности, они включают большое количество людей в этот список подотчетности. Почему так много людей, которые ищут подотчетности, продолжают проваливать, и на самом деле эта подотчетность им не помогает? Виталий.
В первую очередь, потому что они не понимают своей личной подотчетности Богу. Когда-то я слышал, МакАртур говорил, сколько ты не создавай разных подотчетных систем, они на самом деле все провалят, если у человека в первую очередь нету ясной подотчетности that God is here. То, как Монтойя сегодня говорил, God is, и я думаю, что нам нужно еще повторять, God is here. Он не где-то там остался на battleground церкви, в здании, а он here, he is here. И это то, что я вижу, работая даже вот со своими детьми, я вижу, насколько важно для себя и для них просто напоминать эту вещь. Окей, ты знаешь, что за тобой кто-то смотрел? Он, кто за мной смотрел? И уже забыл, мы только 5 минут назад говорили. Вот это и смотрится так, что говоря о своих детях, я очень часто подразумеваю себя. Я забываю иногда, что он то смотрит, он же что видит. Поэтому, если у меня нет живой веры в Бога, который реален, присутствует здесь, сейчас, и глаза которого видят все, другое все, возможно, чуть-чуть на время где-то прикроет, скроет, но не поможет. Вот то, что говорил сегодня Матвей. Первый признак человека, который может стать в проломе, его убежденность, его личная убежденность в Боге. Conviction.
Пастор Алексей, если говорить о подотчетности, что нужно, чтобы она работала? Какие условия нужно соблюдать?
Первое, самое главное, почему она не работает, потому что люди пытаются заменить подотчетностью главное. А главное – это процесс личного преклонения перед Христом и познания Его. Если ты пытаешься заменить там какой-то программой или какими-то людьми, которым ты отчитываешься, то она для этого не существует. Она может помочь немножко в том случае, если есть настоящий процесс внутри. А если нет этого процесса, все это остается обман.
Да, получается так, что подотчетность – это не то, это не для кого-то, чтобы они меня держали подотчетным, а это для меня, чтобы держать себя подотчетным кому-то. И только в этом случае оно будет работать. Каким образом мы можем, мы христиане, мы можем внутри себя создать иммунитет для того, чтобы хранить себя? Вот на каждую из этих вещей не вооружишься отдельно. Как сделать так, чтобы быть вооруженным одновременно на все эти атаки во всех местах? Здесь, если не интернет, то какая-то другая вещь появится. Каким образом защитить себя от всего этого, такой антивирус сделать, чтобы от всего защищать себя в этой сфере, в сфере сексуальной разной, всякого искушения? Если кто-то из вас...
Хорошее питание. Должно быть хорошее питание, чтобы иммунная система работала хорошо и исполняла свою функцию, нужно хорошее питание. Это Слово Божие. И задача в том, чтобы когда мы... И всякий раз, когда я соприкасаюсь, даже вот devotion я имею, я соприкасаюсь с текстом, я сразу я понимаю, что есть два мира. Есть мой, есть Божий, реальный мир. И эта Божья истина, она мне показывает, что мой далеко не соответствует. И Слово Божие – это первое, я бы сказал. Первое – это Слово Божие, чтобы питаться правильно, питаться так, чтобы жить.
Я добавлю к этому еще немножко. Любите Бога. Если вы будете... Вот поставьте перед собой цель – любить Его. Написано «Возлюби Господа Бога твоего». К сожалению, откровенно сказать, большинство из нас никогда не ставили перед собой цель любить Бога. Это универсальное средство, которое поможет. Если ты будешь любить Бога, то тогда Его заповеди будут дороги тебе. Ты будешь... Что такое любовь? Любовь – это чувство. Что... Это очень интересно. Любовь – это ты хочешь Бога. Надо учиться хотеть Бога. Учиться иметь это чувство, чтобы ты любил его, а не любил эти игрушки или любил какие-то всякие разные вещи, которые тебя или время забирают, или же вообще отравляют тебя.
Если вы можете продолжить здесь вопрос, который звучит так. Что могут делать, если моя христианская жизнь, она теряет пыл?
Пыл или пыль?
Пыл, не пыль. Раньше я читаю Библию, я молюсь, у меня нет каких-то тяжелых грехов, которые я могу найти. Но моя жизнь не, она наполнена какими-то маленькими компромиссами везде. И я не имею того, что я хотел бы иметь. Что делать в такой ситуации, если можно, я к вам еще раз вернусь.
Когда мы говорим о христианской жизни, она всегда состоит из измеряемых явлений. Когда мы говорим о том, что человек теряет пыл, если вы помните вот эту лесенку, которую я вчера показывал, которая начинается с Бога, если мы видим Бога, то преклонение перед Богом – это единственная правильная реакция на Него. И оно обязательно тебе приведет к Его истине. И если это так, то тогда это обязательно приведет к тому, что ты будешь иметь убежденность, ты будешь иметь conviction. То есть причина, почему у нас нет чувств, заключается в том, что мы что-то неправильно делаем с Богом, с Его Словом, и таким образом у нас нет убеждения. Скорее всего, друзья, почему так происходит? Скорее всего, вы где-то на каком-то этапе перестали быть послушными Богу. Вы восприняли эффект того, что вы говорите, за то, что есть. И поэтому ваша жизнь потихонечку стала представлять собой shell только внешнюю скорлупу, в которой нет жизни, нет внутреннего наполнения. Мы часто попадаемся на эту удочку. Мы раз послушали Бога, второй раз, третий, четвертый. И потом думаем, что уже вот эти наши прошлые заслуги, они нас будут нести дальше. И мы перестаем умирать для себя реально. И поэтому у нас перестает жить. И поэтому пыла нет больше. Поэтому нет пыла. Поэтому нет чувства. Вот ту схему, о которой мы говорили, возьмите видео, посмотрите, DVD возьмите. Внимательно прослушайте это все. Это очень важный ступень за ступенью, из которого состоит наше христианство.
Виталий, что-то ты хотел добавить к этому?
Опять говоря за пыл, мы, может быть, иногда думаем, какая-то эмоциональная внутренняя напряженность, которая помогает нам, мы пытаемся ею измерить этот пыл. Алексей как-то заметил то же самое, любовь к Богу, ведь это не, в первую очередь, не эмоциональное состояние. Любовь к Богу – это принятие решения, точно так же, как Он свою любовь к нам показывает. И там, естественно, там будет чувственный элемент, но я сам по себе знаю, я очень способен к тому, чтобы измерять свою жизнь своими чувствами. Они ограничены, они часто греховны, они настолько искаженные всегда, эти чувства. И у меня тенденция есть на это. И потому для меня, скажем, очень хороший принцип «don't trust yourself». «Don't trust yourself». Я не измеряю свою жизнь христианскую чувствами. И хоть мы говорим о любви к Богу, и, может быть, больше говорим о любви к Богу сейчас, чем когда-либо, это не означает, что мы говорим о каком-то, знаете, поднебесном чувстве.
Расплывчатом
эмоциональный облаке. Какой-то субъективный мистицизм, которого мы проповедуем здесь. Совсем нет. Вот это мне понравилось. Учиться любить Его, учиться хотеть Его. Это действительно просто тоже берет время, берет дисциплину. То есть, говоря о пыле эмоциональном, ни в коем случае не подумайте, что опять это все как-то все в трэш. No way. Но просто в первую очередь сделайте решение для себя завтра.
Просто только тогда придут правильные эмоции. Да. Только тогда. Это миф. Существует огромный миф, что эмоции, они рождаются ниоткуда. Эмоции всегда рождаются с определенного понимания чего-то. Угу. И наша проблема в том, что мы, родившись на этой земле и живя, заполнены неправильным пониманием, которое требует неправильных желаний, неправильных эмоций. И наша задача, придя к Слову, наполнить себя правильным пониманием, правильной истиной, которая возродит правильные чувства. И вот только тогда ты будешь жить.
Но это невозможно без Духа Божия. Угу. То есть Дух Божий должен в нас быть, через Слово говорить к нам, чтобы этот постоянный, наша любовь к Нему, чтобы возрастала. То есть...
Хорошо. Это большинство вопросов мы ответили. На некоторые мы еще не успели, они немножко более... Некоторые даже из вас признались, что это не совсем по теме, поэтому вы можете подойти.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!